В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Сухуми, Эскинвале 20.00, в Тбилиси 9 часов вечера, микрофон Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Оппозицию отчислили за прогулы. Как парламент Грузии избавляется от депутатов?
То, что сегодня Шалва Наталашвили хочет войти в парламент, следствие его фиаско. Он хочет это сделать по сценарию, который помог бы спасти его имидж.
10 апреля начинается сегодня. В Южной Осетии начинается главная предвыборная кампания.
Если мы не откажемся от этого принципа президентской монархии, мы каждый раз все будем начинать с нуля, с самого начала. И вместо того, чтобы двигаться вперед, мы каждый раз будем бежать по кругу.
И немного о погоде. В Абхазии наступили холода, не рекордные, но очень долгие.
Пару случаев, где блокировали дороги, потому что деревья упали по тяжести снега, мы их распилили, растащили. И пару раз помогли машинам подняться, они не смогли подняться по скользкой трассе.
Все это, а также гвоздь программы. В Сухуми судят участников протеста. Омикрон недели. Как в Грузии продолжается пандемия. Рубрики «Гость недели» и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые из пражской студии читает Кэти Бочеришвили.
Соединенные Штаты на следующей неделе передадут России письменные ответы на ее предложение по гарантиям безопасности. Об этом заявил глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров по итогам переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном, которые прошли в пятницу в Женеве.
Энтони Блинкен сказал мне, что он удовлетворен состоявшимся обменом мнениями, который поможет им на следующей неделе, это было уже несколько раз подчеркнуто, представить нам письменную реакцию.
Лавров на встрече повторил, что Москва не собирается вторгаться на Украину. Россия никогда, нигде, ни разу устами своих официальных представителей не угрожала украинскому народу. Его американский коллега Энтони Блинкен также подтвердил позицию своей страны, которая заключается в требовании отвести российских военных от украинских границ. По его словам, Запад готов дать быстрый, жесткий и единый ответ не только в том случае, если любые российские военные силы пересекут границу Украины, но и если будет принят набор агрессивных мер, которые не связаны с военными действиями. Лавров и Блинкен также не сошлись в вопросе отказа НАТО от расширения на восток, чего требует Москва. Российский министр повторил это требование. Госсекретарь США ответил тем, что Альянс не откажется от принципа открытых дверей. Сюда относятся вопросы, касающиеся ограничения суверенного права украинского народа самому определять свое будущее. Здесь не может быть торга, подчеркнул Блинкен. При этом в Москве считают, что действия НАТО по отношению к Украине однозначно показывают, что Альянс рассматривает эту страну как зону своего влияния. Глава МИД Российской Федерации сравнил это с политикой, которую проводили колониальные державы. Лавров и Блинкен намерены встретиться еще раз. Президент США Джо Байден заявил, что любое пересечение российскими военными подразделениями у границ Украины будет рассматриваться как вторжение, на которое будет дан решительный экономический ответ. «Я совершенно ясно сказал президенту Путину во время разговора. У него на этот счет нет непонимания. Если любое, повторяю, любое российское военное подразделение пересечет границу Украины, это будет вторжение, на которое будет дан жесткий и скоординированный экономический ответ, который я детально обсудил с нашими союзниками и представил совершенно ясно президенту Путину», подчеркнул Джо Байден. «Россия заплатит высокую цену в случае вторжения», добавил он. Заявление президента последовало на следующий день после его пресс-конференции, в ходе которой он предположил, что если вторжение будет незначительным, то реакцию западных союзников на него предсказать трудно, в то время как крупное вторжение обернется катастрофой для России. Заявления вызвали недоумение и критику в Киеве и в европейских столицах. Президент Украины Владимир Зеленский написал в Твиттере, что незначительных вторжений не бывает, как и малых народов. Уже в среду вечером пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки была вынуждена разъяснить, что имел в виду президент Байден. На следующей неделе в Госдуме пройдут консультации с главами фракций по проекту КПРФ об обращении к президенту России Владимиру Путину о признании независимости сепаратистских республик на востоке Украины. Затем документ рассмотрит Совет Думы. Об этом сообщил в своем телеграм-канале председатель Нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский игнорирует Минские соглашения, а НАТО хочет оккупировать Украину. И одно, и другое может обернуться трагедией. Мы не должны этого допустить, подчеркнул Володин и добавил, что Москва должна искать способ защитить соотечественников в самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республиках. Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс предостерегла Россию от военного вторжения в Украину. Выступая в Австралии, она призвала президента России Владимира Путина не совершать огромную стратегическую ошибку и отказаться от предполагаемых планов агрессии. По словам Трасс, вторжение покажет, что Кремль не выучил уроки истории. Широкомасштабные боевые действия, по мнению министра, приведут к потере множества жизней, в том числе российских военных. В этом контексте министр упомянула войну в Афганистане, которую вел Советский Союз, и войны в Чечне.
Эхо Кавказа. Новости.
Военная разведка Украины утверждает, что Россия в последние недели укрепляет вооруженную группировку в неподконтрольных Украине районах Донбасса. Согласно сообщению украинской разведки, в распоряжении поддерживаемых Россией сепаратистов с начала января поступили более 7 тысяч тонн топлива, танки и самоходные артиллерийские установки, другое вооружение и боеприпасы. Также говорится в сообщении, в вербовочных центрах на территории России осуществляется активный набор наемников, которые после прохождения интенсивной подготовки направляются в Донецкую и Луганскую области. Сообщения поступают на фоне развертывания границ с Украиной крупной группировки российских войск.
Спасибо. Международные новости нам прочитала Кэти Бочеришвили. Она еще присоединится к нам в студии в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказ». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Думнов. Грузинский парламент может остаться еще без трех оппозиционных депутатов. Комитет по процедурным вопросам и правилам в течение недели должен дать свое заключение по поводу приостановления депутатских мандатов лидеров ДРОА или Элени Хаштари, либо лидерской партии Шалова Натилашвили и Лело Бадри Джапаридзе. В двух последних случаях оппоненты власти подозревают политическую месть со стороны власти. За текучестью парламентских кадров следит Мзии Парисишвили.
Генпрокуратура Грузии не нашла достаточных оснований для признания Михаила Саакашвили пострадавшим, как этого потребовали 18 января его адвокаты. Они убеждены, что 8 ноября прошлого года насильственное перемещение Саакашвили в Гданскую тюремную больницу номер 18, поведение персонала и последующее его этапирование 30 декабря из Горийского госпиталя в Руставское учреждение номер 12 происходили с нарушением прав бывшего президента. К тому же статус пострадавшего дал бы адвокат возможность беспрепятственно изучить материалы дела. По истечению 48 часов, в течение которых генпрокуратура должна была принять решение, она распространила заявление. В нем говорится, что адвокатам будет предоставлена возможность ознакомиться с материалами дела, но ввиду недостаточности оснований третий президент не будет признан пострадавшим. Из заявления следует, в распоряжении следствия еще нет результатов целого ряда экспертиз.
Исходя из изложенного, до выполнения письменных поручений прокурора, в том числе до получения соответствующих результатов экспертизы и с целью перепроверки отдельных обстоятельств, соответствующих процессуальных действий, у прокуратуры нет достаточных оснований принять окончательное решение. Вышеупомянутое требование стороны защиты о признании Михаила Саакашвили пострадавшим не удовлетворено ввиду необоснованности.
Говорится в заявлении генпрокуратуры. Расследование ведет служба госинспектора с 9 ноября. Следствие должно установить факт возможного физического и словесного оскорбления целенаправленной и вербальной агрессии по отношению к Саакашвили во время его перевода из Руставской тюрьмы в Гданскую тюремную больницу, а также изъятие наручных часов 30 декабря во время этапирования из Горийского госпиталя в Руставскую тюрьму. Адвокат Михаил Саакашвили Георгий Шуйнирадзе необоснованным счел отказ генпрокуратуры.
Согласно законодательству Грузии, лицо, которое в результате преступления понесло моральный или физический ущерб, должно быть признано пострадавшим. Присвоение статуса пострадавшего – это не наш каприз, это процессуальное положение, которого заслуживает этот человек. Потому что да, по этому делу он жертва.
Уверенность адвокатов подкрепляется решением госинспектора оштрафовать пенитенциарную службу имени ЮС за распространение видеокадров насильственного помещения Саакашвили в тюремную больницу, а также разглашение подробностей его пребывания в пенитенциарной системе. Однако суд первой инстанции эти решения госинспектора аннулировал, а парламент Грузии и вовсе упразднил службу госинспектора, и это решение вступает в силу 1 марта. Нет полной уверенности, что за это время, с учетом противодействия...
Я прошу прощения наших телезрителей, это был вчерашний материал Мзии Парисишвили. Я приношу еще раз свои извинения, и мы пускаем то, что мы обещали.
Шалван Аталашвили, лидер лейбористской партии, был первым из оппозиционных депутатов, кто в знак протеста после парламентских выборов в октябре 2020-го написал заявление об отказе от единственного в его партии мандата. Это произошло 14 декабря 2020-го. Примечательно, что тогда парламент не стал рассматривать его вопрос, как и заявление оппозиционера Элены Хуштария и еще 51 оппозиционных депутатов, которые в знак протеста бойкотировали работу 10-го созыва парламента и отказывались от депутатских мандатов. Однако, вопреки желанию оппозиционеров, в феврале прошлого года, в первый день весенней сессии парламента, грузинская мечта провалила голосование по приостановлению полномочий оппозиционных депутатов. Лидеры правящей партии такое решение объяснили рекомендациями западных партнеров, а также желанием предоставить шанс, по их словам, не радикальной части оппозиции, то есть все, кроме нацдвижения, отозвать свое заявление. В итоге этим шансом воспользовались почти все участники бойкота, за исключением Шалвана Аталашвили или Елены Хуштария. Они, заявив, что парламент против их воли оставляет в законодательном органе, даже подали иск в Конституционный суд. За это время Елена Хуштария не изменила своего решения. А главный лейборист Наталашвили, активно осудив тех, кто все-таки вошел в парламент, на прошлой неделе пересмотрел свою позицию и заявил, что собирается войти в парламент. И только после этого грузинская мечта сообщила о намерении все-таки приостановить его мандат. Этим вопросом сегодня вплотную занялся парламентский комитет по процедурным вопросам и правилам. Шалван Аталашвили нашел этому объяснение.
Мы еще не приняли окончательного решения по поводу вхождения в парламент. Еще идет опрос по этому вопросу в соцсетях. И вы видите, какой вой они подняли от страха. Представляю, что будет с ними, когда мы решим войти в парламент. Потому у них такие буйные выступления и реакции каждый день, которые мы наблюдаем на телеэкранах.
Ему ответил глава парламентского комитета по процедурным вопросам и правилам Иракли Кадагишвили.
То, что сегодня Шалван Аталашвили хочет войти в парламент, следствие его фиаско. Он хочет это сделать по сценарию, который помог бы спасти его имидж. У политического бойкота свои формы, которые он не соблюдал. Вопрос приостановления его депутатских полномочий ставится не потому, что он с ним обратился, а потому, что на осенней сессии у него были прогулы по неуважительной причине.
Исключительно процедурными правилами объяснил Иракли Кадагишвили и то, что помимо Наталашвили и Хуштария, его комитет будет рассматривать и вопрос одного из лидеров, Лелу Бадри Джапаридзе. Он и его соратник Бамука Хазарадзе обвинялись в отмывании денег при выполнении транзакции 11-летней давности, что оппозицией и правозащитниками изначально расценивалось как политически мотивированное дело. 13 января судья Тбилисского городского суда Георгий Аревадзе переквалифицировал обвинение в отмывании денег, в статью о мошенничестве и приговорил Хазарадзе и Джапаридзе к 7-летним срокам заключения каждого. Однако ввиду истечения срока давности они остались на свободе. Мамука Хазарадзе несколькими месяцами ранее уже в знак протеста после муниципальных выборов в октябре 2021-го отказался от парламентского депутатского мандата. Его примеру не собирался следовать Бадри Джапаридзе. Но зато после обвинительного приговора об этом заговорили уже депутаты грузинской мечты. Не приняв во внимание то, что Джапаридзе и Хазарадзе готовят иск в апелляционный и конституционный суды, указывая, что судья не имеет права переквалифицировать статью обвинения и к тому же выносить приговор по делам с истекшим сроком давности. Для депутатов партии власти оппозиционеры стали преступниками. Еще 14 января спикер парламента Шалва Папуашвили сетовал.
Услышанный нами вердикт очень тяжелый. Этим было подтверждено наличие преступления, потому требует ответов на возникшие вопросы. По закону, в случае обвинительного приговора, парламент должен рассмотреть вопрос о приостановлении полномочий. Этим займется процедурный комитет. А на основе его заключения вопрос рассмотрит парламент.
Правозащитники сложившуюся ситуацию называют правовым нонсенсом, говорит бывший несудейский член Высшего совета юстиции, глава НПО на страже грузинского суда Нази Джанизашвили. Вердикт судьи вызывает вопросы. Его подходы не оставляют впечатления, что суд был справедливым. Напротив, этот вердикт создал очень много проблем с правовой точки зрения, что может очень плохо повлиять на всю систему правосудия. Большинство оппозиционных депутатов заявили, что не будут голосовать за приостановление полномочий депутатов. Но это не станет препятствием для грузинской мечты. У профильного комитета неделя для принятия решения. Заключение должно быть готово к 1 февралю, ко дню начала весенней сессии. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Глава МИД России Сергей Лавров и руководитель Госдепартамента США Энтони Блинкен провели переговоры в Женеве. Главная тема обсуждения – Украина. Впрочем, дипломаты заранее дали понять, что ждать прорывов сегодня не стоит. Стороны лишь ознакомят друг друга с результатами предыдущих переговоров и обозначат будущие формулировки официальных позиций Москвы и Вашингтона. Тем не менее, заявления Лаврова и Блинкена показали, Россия и США не готовы идти на компромиссы в главных вопросах. Владимир Унанян с подробностями.
США на следующей неделе передадут России письменные ответы на ее предложение по гарантиям безопасности. Об этом заявили главы внешнеполитических ведомств двух стран Энтони Блинкен и Сергей Лавров по итогам переговоров в Женеве. После этого дипломаты намерены встретиться еще раз, но пока стороны остаются на прежних позициях. Энтони Блинкен считает, что Москве необходимо определиться, по какому пути она намерена идти – дипломатии или конфронтации.
Наша цель – определить, готова ли Россия пойти по дипломатическому пути и предпринять другие необходимые шаги для деэскалации ситуации в Украине и, в конечном счете, для урегулирования наших разногласий путем дипломатии и диалога. Сегодняшняя дискуссия с министром Лавровым была откровенной и предметной. Это были не переговоры, а откровенный обмен мнениями и идеями. Я ясно дал понять министру Лаврову, что есть определенные вопросы и фундаментальные принципы, которые Соединенные Штаты, наши партнеры и союзники, обязуются защищать. Суверенное право украинского народа самому писать свое будущее, так что никакого пространства для торга нет. Все зависит от того, прекратит ли Россия свою агрессию в отношении Украины. Так что перед Россией сейчас стоит выбор. Она может выбрать путь дипломатии, который может привести к миру и безопасности, или путь, который приведет только к конфликту, тяжелым последствиям и международному осуждению.
Лавров и Блинкен также не сошлись в вопросе отказа НАТО от расширения на восток, чего требует Москва. Российский министр повторил это требование, подчеркнув, что именно Запад виновен в сегодняшней эскалации.
Насчет нашего принципиального вопроса о нерасширении НАТО, нас многие спрашивают, а почему? Да потому что этот блок, он как был создан против Советского Союза, а сейчас он работает против Российской Федерации, причем это записано в доктринальных документах. Наши озабоченности по поводу не вымышленных угроз, а по поводу реальных фактов, которые никто и не скрывает, накачивание Украины вооружением, направлением сотен западных военных инструкторов на Украину.
Госсекретарь США ответил тем, что Альянс не откажется от принципа открытых дверей. Впрочем, Блинкен дал понять, что как бы ни развивались события, вооруженное противостояние между Россией и НАТО это не перерастет. США и их союзники будут действовать другими методами.
Украина is a very valued partner of the United States and
Украина является очень ценным партнером Соединенных Штатов и стран Европы, но наши обязательства по статье 5 распространяются на наших союзников по НАТО, чему мы глубоко привержены. Украина не является членом НАТО, она не подпадает под действие обязательств по статье 5, но у нас есть решимость сделать все возможное, чтобы защитить Украину и предоставить или сдержать агрессию в ее отношении. Я сказал министру Лаврову, что многое из того, что вы сделали в последние годы, ускорило практически все, что, как вы сказали, хотите предотвратить.
virtually everything you say you want to prevent.
При этом в Москве считают, что США, заявляя о готовности к конфронтационному развитию событий, пытаются дезавуировать Минские соглашения и в этом вопросе всячески потакают Киеву, переводя глобальную повестку архитектуры европейской безопасности к украинскому вопросу.
Мы не исключаем, что вся вот эта истерика, которую сейчас раскручивают наши западные коллеги, она направлена на то, чтобы если уж не спровоцировать какие-то украинские силовые действия на Донбассе, то как минимум, чтобы прикрыть линию киевского режима на полный саботаж минских договоренностей. Иного объяснения я не вижу.
При этом Москва дала понять, если события пойдут по нежелательному для нее сценарию, Донбасс ждет судьба Абхазии и Южной Осетии. В Госдуму уже внесена инициатива обращения к президенту России о необходимости признать самопровозглашенные республики на территории Украины – ДНР и ЛНР. Авторы считают такое решение обоснованным и морально оправданным, так как оно создаст основания для обеспечения гарантий безопасности и защиты их народов от внешних угроз реализации политики геноцида по отношению к жителям республик. Автором инициативы выступила КПРФ. Обращение подписано 11 депутатами-коммунистами, в том числе главой фракции Геннадием Зюгановым. При этом спикер Нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин, комментируя внесение законопроекта, назвал этот вопрос очень серьезным и ответственным. По его мнению, правильно будет на следующей неделе провести консультации с руководителями фракций, чтобы обсудить данную инициативу, а затем по итогам рассмотреть вопрос на Совете Государственной Думы. В своем телеграм-канале Володин написал:
«Мы видим игнорирование Минских соглашений президентом Зеленским. НАТО хочет оккупировать Украину, и одно и другое может обернуться трагедией. Мы не должны этого допустить. Совершенно очевидно одно. Решение по обеспечению безопасности наших граждан и соотечественников в ДНР и ЛНР необходимо искать».
В Кремле, видимо, решили разыграть роль хорошего полицейского. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предостерег депутатов от эскалации ситуации.
«Сейчас, когда ситуация настолько напряженная, и сейчас, когда настолько чувствительная, очень важно, конечно, избегать каких-то шагов, которые могут спровоцировать усиление этой напряженности. Поэтому здесь, конечно, очень важно осознавать ответственность за такие сбалансированные шаги, которые учитывают нынешнюю напряженную ситуацию. И, конечно, очень важно, наверное, для тех, кто является авторами этой инициативы, в первую очередь не пытаться зарабатывать какие-то политические очки на такой тонкой и хрупкой материи, о которой мы говорим».
Вспомнили в Москве и про Грузию. Российский МИД еще раз напомнил, чего ждут от Тбилиси для возобновления авиасообщений между странами. На сайте внешнеполитического ведомства опубликовали условия нормализации.
«Они хорошо известны грузинской стороне. Речь идет о стабилизации ситуации в Грузии, прекращении русофобской кампании и исчезновении угроз для безопасности наших граждан. Не можем также не учитывать санитарно-эпидемиологическую обстановку».
В российском МИДе подчеркнули, что Москва была вынуждена пойти на ограничения, реагируя на известную провокацию грузинских радикалов. При этом на Смоленской площади заверили, что остаются приверженными целям нормализации российско-грузинских отношений, преодоления имеющихся разногласий, восстановления развития двусторонних связей, что, по мнению Москвы, отвечает интересам народов двух стран. Кремль рассчитывает, что грузинские власти извлекут уроки из прошлого и будут проводить по отношению к России более взвешенную политику. Тбилиси же под взвешенной политикой, очевидно, подразумевают молчание. Руководство страны предпочитает не вмешиваться в противостояние России и Запада, видимо, полагая, что это лучшее проявление политики нераздражения, которую грузинская мечта взяла на вооружение на внешнеполитическом направлении. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Даже до сих пор мы у них самочапываем, они Южная Осетия. Думаешь, а за что эти ребята тогда погибли, если через столько лет мы опять все это возрождаем?
Даже тяжело больных на лечение не выпускают. Кто он, если не заложники?»
«Я готова идти и поджигать эти фермы уже, потому что мой ребенок вечером мерзнет дома, я ему шапку одеваю».
«Вирус, он тупой, он не умный. Это очень хорошая новость».
«Эпидемия на омород. Не, не венти на домород».
Голоса на радио «Эхо Кавказа».
Продолжаем нашу программу. Верховный суд самопровозглашенной Республики Абхазия оставил в заключении участника оппозиционного митинга в Сухуми 21 декабря Анри Инабжба. Напомним, на заседании Сухумского городского суда Инабжба прогласил гвозди после избрания для него меры пресечения в виде заключения под стражу. С подробностями Елена Заводская.
В Верховном суде Абхазии рассмотрели кассационную жалобу адвокатов арестованного участника митинга Анри Инабжба на решение Сухумского городского суда, избравшего ему меру пресечения в виде 1 месяца заключения под стражу. Во время оглашения решения Сухумского городского суда Анри Инабжба в знак протеста проглотил 2 гвоздя. В настоящее время он находится в Акудзерском госпитале под наблюдением медиков, но сегодня принимал участие в судебном заседании, несмотря на проблемы со здоровьем. Инабжба отвечать на вопросы следствия отказался, воспользовавшись своим конституционным правом на молчание. Свою вину он не признает. Судья Лия Атлиба попросила прокурора тезисно озвучить, какие обстоятельства в материалах дела свидетельствуют об участии Инабжба в массовых беспорядках. Прокурор Инар Таркил перечислил эти обстоятельства.
Протокол осмотра места происшествия 21 декабря 2021 года, протокол осмотра предметов 24 декабря 2021 года, дефектный акт по ремонту транспортных средств 23 декабря 2021 года, исполненный материал оперативно-розыскной деятельности, поступивший из органов расследования и службы государственной безопасности Республики Абхазия, протокол дополнительного осмотра предметов 6 января 2022 года, протокол допроса свидетеля Лагвилава, также имеется протокол осмотра видеосъемки, которая также приобщена, Ваша честь, вот на именно этих документах. Это основывается органом предварительного следования, в частности, Инабжба в участии в массовых беспорядках.
Адвокат Инабжба Марина Таня поинтересовалась, каким образом протокол осмотра места происшествия 21 декабря может свидетельствовать о причастности Инабжба к массовым беспорядкам, а также попросила уточнить, является ли свидетель по делу сотрудником правоохранительных органов. Инар Таркил подтвердил, что свидетельствовавший против Инабжба является сотрудником органов.
Протокол осмотра места происшествия говорит о событии данных происшествий, а в последующем уже, как я говорил, грубо говоря, выражаясь, одно вытекает из другого, был установлен факт причастности непосредственно Инабжба, который подтверждается последующими документами, указанными в ходатайстве, а также и по показаниям свидетелей.
Вы сослались на протокол допроса Лагвилава Нахара. Он сотрудник какой организации?
Не впервые сторона защиты слышит о данных свидетеля, и он является сотрудником.
Да.
Адвокат обвиняемого Нона Смыр пояснила, почему защита считает решение Сухумского городского суда необоснованным, незаконным и подлежащим отмене.
Потому что в самом решении суда нет и не указано, и в ходатайстве органа расследования тоже нет ссылки на те данные, которые подтверждали бы основания для избрания меры пресечения, предусмотренные статьей 97 УПК Республики Абхазия. Хочу обратить внимание суда на то, что в своем ходатайстве орган расследования указывает, что он ранее судим. Судимость у него погашена, и в ходатайстве также они указывают, что он на путь исправления не встал, и что он является общественно опасным лицом. И в судебно-контрольных материалах нет ни одного документа, подтверждающего наличие компрометирующих материалов в отношении него. Он за этот период получил образование выше, он работал, он создал семью, у него 2 детей на иждивении, живет, работает. Если бы у него были бы намерения скрыться с 21 декабря по 8 января, поверьте, он бы это давно бы сделал бы.
Прокурор с требованием защиты не согласился и просил суд оставить решение Сухумского городского суда в силе. Суд вынес решение и оставил меру пресечения для Инабжба в виде заключения под стражу в силе. Сегодня Сухумский городской суд приступил к рассмотрению еще одного ходатайства прокуратуры о продлении меры пресечения в виде заключения под стражей до еще одного участника оппозиционного митинга Аслана Тани, срок содержания которого под стражей истекает 23 января. Суд перенесли, так как защита дважды подавала ходатайство об отводе судей. Сначала отвели судью Сарию Миканба на том основании, что ее супруг – работает в прокуратуре города и является руководителем следственной группы, которая проводит расследование по уголовному делу об участии в массовых беспорядках. Ходатайство суд удовлетворил. Автоматизированная система назначения судей избрала вместо нее судью Мадину Чанба, но ее кандидатура вызвала возражение у защиты, так как она уже избирала меру пресечения для Тания и имела в отношении него суждение. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21.30, в Сухуми и Схинвале почти половина девятого вечера. С региональным выпуском новостей Кити Бочаришвили.
МИД самопровозглашенной республики Абхазия опубликовал комментарий заместителя главы ведомства Ираклия Тужба. По его словам, органы исполнительной власти обязаны информировать МИД об осуществляемой ими международной деятельности и любых международных контактах, официальных поездках, консультациях и переговорах, предполагаемых к подписанию документов и других договоренностях. Тужба указывает, что абхазский МИД является главным координирующим органом в области отношений с иностранными государствами и международными организациями, осуществляет общий контроль за выполнением международных обязательств, реализует внешнеполитический курс президента. Ведомство ссылается на абхазскую конституцию и указ президента о координирующей роли Министерства иностранных дел Республики Абхазия в проведении единой внешней политики. Хотел бы подчеркнуть, что работа в этом направлении будет усилена. Даны конкретные поручения сотрудникам МИД Абхазии, которые будут осуществлять прямое взаимодействие с органами исполнительной власти, администрациями городов и районов, заявил Тужба. Акции против повышения тарифов на электроэнергию прошли сегодня в трех крупнейших городах Грузии – в Тбилиси, Кутаиси и Батуми. В столице протестующие собрались у здания Национальной комиссии по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии. Представители оппозиционной партии «Единое нацдвижение» и гражданские активисты требовали возвращения к тарифам, действующим до 2015 года, пишет агентство «Новости Грузия». Подорожание, которое отразится на квитанциях в конце января 2022 не должно коснуться ни одного гражданина. Мы требуем не понижения тарифа, а возвращения к прежнему, к 14 тетри, который, между прочим, они сами и установили, заявил член ЕНД Леван Хабейшвили. В Батуми демонстранты собрались у здания правительства Аджари. В Кутаиси акция против подорожания тарифов на электроэнергию прошла у здания мэрии. Текущей эпидемиологической ситуации и работе региональных санитарно-эпидемиологических служб посвящалась рабочая встреча премьер-министра самопровозглашенной республики Абхазии Александра Анкваба с главным санитарным врачом Людмилой Скорик. Как сообщает пресс-служба абхазского Кабмина, главный санитарный врач оценила текущую ситуацию как сложную, но стабильную. По ее словам, на сегодняшний день в стране пока не подтверждены случаи заражения новым штаммом коронавируса «Омикрон». В Грузии пациент ковид-клиники напал на медсестру. Случай произошел в одной из районных больниц. Инфицированный коронавирусом мужчина средних лет острым предметом нанес медсестре ранение в область горла и щеки. Нападавшего задержали. В настоящее время он помещен в лечебное пенитенциарное учреждение номер 18 при Гулданской тюрьме.
Спасибо. С региональными новостями нас знакомила Кити Бочаришвили.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Схинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. самом провозглашенной республике Абхазия продолжается горячее обсуждение встречи министра иностранных дел Инала Ардзинба с представителями международных неправительственных организаций, на которых министром было сделано ряд жестких заявлений. Мы обсудим их сегодня с гостем недели Саидом Гизердао. Саид, добрый вечер.
Добрый вечер, Вадим.
Напомню, что Саид Гизердао представляет Центр гуманитарных программ из Сухуми. Только что пришло сообщение, которое зачитала моя коллега Кэти Вочеришвили. МИД Абхазии опубликовал комментарий заместителя главы ведомства Ираклия Тужу. По его словам, органы исполнительной власти обязаны информировать МИД об осуществляемой им международной деятельности и любых международных контактах, официальных поездках, консультациях и переговорах, предполагаемых в подписании документах и других договоренностей. Звучит довольно устрашающе. Согласитесь, Саид, если это так, почему все так происходит и откуда началась такая, почему началась такая атака просто советского образца на неправительственные организации и вообще на гражданское общество Абхазии?
Ну вот последнее заявление, которое вы озвучили, оно касается представителей, да, исполнительной власти. И как бы здесь не ссылается на свою координирующую роль. И в принципе, да, это вот все то, что существует. Это, не знаю, возможно, какая-то координация, которая сейчас вдруг понадобилась на этом этапе с приходом нового министра в сфере исполнительной власти. Но нас касаются, конечно, другие заявления министра и министерства в целом. Не так замечено, конечно, прошло заявление МИД относительно диалога международных организаций НПО с представителем Грузии, которое еще 6 декабря было сделано, и там как бы тоже даны такие оценки, с которыми мы не согласны категорически. Ну и, конечно, во многом вот та встреча министра иностранных дел с представителями офиса ПРООН в Абхазии тоже нас, скажем так, несколько озадачило, если мягко говорить. Нам, естественно, показался тон очень резким, и многие мои коллеги, они тут же отреагировали, да, на все на это.
Тон мне показался частью какой-то программы и какого-то вообще подхода, потому что это был тот случай, когда форма явно соответствовала содержанию. Откуда такое единство этих подходов МИДа, которое наблюдается, на самом деле, началось не вчера, это еще с конца ноября, ведь, да, первые заявления МИДа на эту тему последовали тогда еще. И это продолжается уже 2 месяца. И, насколько я знаю, гражданское общество Абхазии, в общем, давно ожидало такого давления. Что происходит? Ведь Абхазия славилась своим гражданским обществом.
Ну, я думаю, что мы продолжаем все-таки славиться гражданским обществом. Действительно, ситуация, она поменялась и не в ноябре, конечно, она поменялась довольно давно. Она, с моей точки зрения, она поменялась еще в 2014 году, потому что вот я как раз тот человек, который держит руку на пульсе и наблюдает за изменением отношения к сектору неправительственному уже давно, с 2014 года. И именно тогда вот появились вот эти первые сигналы. Они были довольно слабыми. Сейчас, мне кажется, все переходит в более практическое русло. Ну и я думаю, что, в принципе, всем известно о том, что существует некий план-график реализации определенных мер, мероприятий, они названы таким образом, по гармонизации нашего законодательства и российского. И это как бы все увязывается с известным договором о сотрудничестве 2014 года с Россией, как бы он вытекает из этого договора. И один из пунктов вот этого плана графика программы гармонизации, он предполагает вот как раз принятие закона об иностранных агентах, чего мы, в принципе, уже ожидаем и ожидаем работы как таковой, да, в этом направлении. Поэтому, конечно, нам кажется, что такая вот воинствующая, что ли, риторика в отношении, там, я не знаю, международных организаций, тех проектов, ведь речь вот в разговоре, критика, которую там высказывал министр, она касалась именно проектов, в которых участвуют местные неправительственные организации. Ну, мы, знаете ли, мы нам предлагает международная организация ДАК некий механизм, некую инициативу, да, вот было названо КБРМ, в рамках которой мы просто подаем, да, наши заявки, и мы вольны сами определять, ну, в рамках предложенной нам, скажем так, повестки, а она очень широкая, это в основном различные инициативы в сфере экологии.
Вот я как раз хотел, да, как раз хотел спросить, Саид, а как гражданское общество Абхазии собирается защищаться? Ведь опыт показывает, российский прежде всего, что если власть решила кого-то назвать иностранным агентом, она это сделает. Как вы будете спасаться? Есть ли у вас какие-то... контрмеры.
Мы все-таки думаем, что, вы знаете, как вот все-таки Министерство иностранных дел, это министерство, которое, ну, не имеет прямого отношения к деятельности гражданского общества, и оно как бы не может контролировать, не наделено полномочиями контролировать гражданское общество. У нас есть Минюст, перед которым мы отчитываемся, хотя мы знаем, в принципе, что именно ему поручена вот эта вот работа над изменением законодательства некоммерческих организаций. Защищаться, естественно, гражданское общество будет. И вот, конечно, наша стратегия, она зависит от того, как будет развиваться ситуация. И мне не кажется, я как бы достаточно владею информацией, что это вот вот эта вот повестка, связанная с иностранными агентами, она такая вот повсеместная, что представители власти все однозначно ее поддерживают. На самом деле это не так, и я думаю, что есть, конечно, силы, которые хотели бы представить, что это так, и что все там представители власти за то, чтобы в одночасье сделать гражданское общество иностранными агентами, это не так. И мне кажется, что мы можем все-таки найти взаимопонимание, И находили, кстати, до сих пор. Хотя вот есть отдельные, я не могу отрицать, есть отдельные влиятельные должностные лица, у которых такая позиция. Возможно, на них очень сильно влияет внешняя повестка, это заметно, потому что с нашей точки зрения вот принять такого закона, в нем нет никакой совершенно необходимости, потому что деятельность прозрачна. Хотя, ну, как вы видите, в принципе, аргументом людей, вот тех людей, которые продвигают, да, вот эту повестку, является якобы диалог какой-то, да, с...
Саид, у нас буквально 30 секунд, я прошу вас еще на последний вопрос ответить. А как вы думаете, есть какая-то общественная поддержка у гражданского общества? Или вот то одобрение, которое мы видим в соцсетях, оно, в общем, достаточно репрезентативно?
Одобрение в соцсетях, оно совершенно не, это никакой не срез общественного мнения Абхазии. Там очень, там есть сети так называемых троллей, и они как бы, их голос слышнее, но они активнее, они вот работают проактивно, и они как бы пытаются доминировать в информационном поле, но это совершенно не срез общественного мнения. Фейсбук действительно превратился вот в такой вот загон для вот этих троллей, и очень многие люди просто как бы не присутствуют там, а поддержку мы действительно получаем. Да.
Спасибо большое, Саид. Напомню, у нас на прямой связи был юрист Центра гуманитарных программ Абхазии Саид Гизердава. Спасибо большое. Продолжаем нашу программу. Парламент самопровозглашенной Республики Южная Осетия назначил дату президентских выборов. С сегодняшнего дня официально началась предвыборная кампания, которая завершится в апреле избранием главы государства. Предыдущие выборы президента прошли в 2017 году. За началом большого пути следит Ирина Келексаева.
На повестке дня сессии югостинского парламента стоял сегодня всего один вопрос – объявление даты проведения очередных президентских выборов в Южной Осетии. В голосовании приняли участие 27 из 34 депутатов. Закон о выборах в республике определяет эту дату так. Второе воскресенье месяца, в котором проводились предыдущие выборы и в котором 5 лет назад был избран действующий президент. Единогласным решением, которое зачитал вице-спикер Петр Гасев, следующие выборы главы государства пройдут 10 апреля этого года.
Постановление парламента Республики Южная Осетия о назначении выборов президента Республики Южная Осетия. В соответствии с пунктом 10, статьи 61 Конституции, основной закон Республики Южная Осетия, парламент Республики Южная Осетия постановляет. Первое. Выборы президента Республики Южная Осетия назначены 10 апреля 2022 года.
Согласно законам Южной Осетии, на пост главы государства может выдвигаться гражданин республики не моложе 35 лет, владеющий двумя государственными языками, русским и осетинским, постоянно проживающий на территории Южной Осетии последние 10 лет. Верхний возрастной предел в законодательстве не определен. Не имеет права быть избранным человек, признанный судом недееспособным или содержащийся в местах лишения свободы по приговору суда, вступившему в законную силу, имеющий гражданство иностранного государства, за исключением Российской Федерации, осужденный к лишению свободы за совершение преступления и имеющий на день голосования неснятую и непогашенную судимость за указанное преступление, а также гражданин, в отношении которого вступил в законную силу приговор суда о лишении его права занимать государственные должности в течение определенного срока, если голосование на выборах президента состоится до истечения установленного судом срока. На последних выборах президента в 2017 году главными конкурентами оказались действующий на тот момент президент Леонид Тибилов и спикер парламента Анатолий Бибилов, который обошел Тибилова на 6827 голосов избирателей. После оглашения даты проведения выборов Петр Гасиев, которого цитируют журналисты, пожелал будущим кандидатам в президенты проводить свою предвыборную кампанию так, чтобы нам всем не было стыдно за ту грязь, которая потом выливается в социальных сетях. Готовится к выборам и Центральная избирательная комиссия, продолжает член ЦИК Тимур Кокойта.
Центральная избирательная комиссия работает на постоянной основе, а сегодня был дан старт избирательной кампании. Соответственно, Центральная избирательная комиссия уполномочена провести выборы и всю избирательную кампанию. Организация и проведение выборов, то есть всю техническую работу по подготовке, по регистрации кандидатов, все это возложено на Центральную избирательную комиссию.
Когда кандидаты уже могут начать регистрацию?
Думаю, уже после сегодняшнего решения мы их на новой неделе соберемся, проведем, наверное, заседание. Пока об этом речи не было, но я думаю, будет заседание, и мы тоже примем решение о начале избирательной кампании. И после этого кандидаты уже будут обращаться, я думаю.
Количество кандидатов законодательно у нас как-то ограничено?
Законодательно ограничено в сторону минимума, то есть не менее двух кандидатов должно быть зарегистрировано, чтобы выборы состоялись.
А так может и 150 человек зарегистрироваться?
Хоть все население.
Состав Центральной избирательной комиссии был обновлен в августе 2021 года. Возглавила ЦИК Эмилия Гагиева, которая до этого занимала должность начальника государственно-правового управления администрации президента. Комиссия состоит из 15 человек и сформирована следующим образом. 7 из них являются представителями главы государства, еще 7 представителями парламента. Председатель ЦИК назначался по представлению президента парламенту. Ирина Келесаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Продолжим тему. В предвкушении предвыборных дебатов местные эксперты рассуждают, какие предложения от кандидатов могли бы увлечь избирателей. С экспертами поговорил Мурат Гукимухов.
Дата выборов объявлена 10 апреля. В ближайшее время обнаружат себя кандидаты в президенты. Некоторые товарищи уже обозначили свои намерения баллотироваться. Еще несколько фамилий на слуху с претензией на интригу избирательной кампании хотя бы в части выдвижения кандидатов. Местное экспертное сообщество точит перья в предвкушении востребованности, анализов предвыборных коалиций, прогнозов и прочего, из чего состоит обслуживание политического сезона. Можно предположить и содержание предвыборных дебатов. Скорее всего, оно мало чем будет отличаться от предыдущих кампаний. Действующие власти будут выдавать российское содержание за собственное достижение и клеймить оппозицию в попытке дестабилизировать, подорвать, предать. Контра тоже в долгу не останется. Ей есть чем ответить, в этом политическом сезоне у нее аргументов особенно много. Это та часть предвыборной дискуссии, которая будет обязательна, если ЦИК допустит к выборам хотя бы одного настоящего оппонента. Наверное, это важно. Избиратель должен знать как можно больше о своих кандидатах. Но все-таки, убежден политолог Вячеслав Габозов, этого недостаточно. Традиционно этого хватает для парламентских выборов. Определить хор слопу, хорошего парня, и сделать его своим представителем в парламенте. Но для президентских выборов нужно что-то еще. Например, Эдуард Кокойта пришел к власти в 2001 году под лозунгом «Я добьюсь от России признания государственности Южной Осетии». Людвиг Чибиров и Леонид Тибилов были избраны как возможность преодолеть политический кризис, противостояние внутри юго-осетинского общества. Анатолий Бибилов обещал скорейшее вхождение в состав России. Личное рукопожатие в ту пору президента Госсовета Дмитрия Медведева убедила избирателей, что Анатолий Бибилов сдержит обещание. Вопрос в том, говорит Вячеслав Габозов, что предложат кандидаты теперь.
У нас все президентские кампании, в общем-то, избирательные, были непростыми. Но такого градуса напряженности в самом начале избирательной кампании я что-то, честно говоря, не припоминаю на президентских выборах. Ну, что есть, то есть. Но дело даже в данной ситуации, мне кажется, не в эмоциональности или не в степени противостояния. Для меня очень важно, как они видят будущее Южной Осетии, да, в том числе и института президентства, вот, да, чтобы мы опять не пошли по новому кругу и выбрали очередного князя, и опять потом, так сказать, пришли к непониманию, противостоянию. Будут ли на этих выборах политические силы представлять реальную программу реформ? Наконец, если мы не откажемся от этого принципа президентской монархии, мы каждый раз все будем начинать с нуля, с самого начала. И вместо того, чтобы двигаться вперед, мы каждый раз будем бежать по кругу. И нет никакой разницы, кого вот на этих выборах выберут.
По мнению Вячеслава Габозова, единственный способ вырваться из этого бега по кругу – ограничить вас президента. Уйти от этого безумия, когда президент и людей на работу нанимает от министра до уборщицы, и строительные подряды распределяет, и следствие курирует, и искусство, и даже лично реагирует на проявления недовольства в социальных сетях. Лично распоряжается, кому набить морду, кого раскулачить. В этом смысле президент – это и князь, и уличный хулиган, и рэкетир, и судья, и хореограф. Он вездесущ, он заглядывает в каждое окно, в каждый карман. От него не скрыться. Люди от этого устали. Единственный выход, считает Вячеслав Габозов, – перейти к президентско-парламентской республике. Когда главой исполнительной власти будет не президент, а премьер-министр. И правительство будет формироваться не по габаритам президента, но по итогам парламентских выборов, говорит Вячеслав Габозов.
В обществе тоже уже чем дальше, тем больше, так сказать, идет понимание того, что на самом-то деле этот вопрос действительно является основополагающим. Потому что я вот часто привожу пример. Посмотрите, кто у нас был в президентах, да, до сих пор. Профессор был комсомольский активист, был генерал КГБ, вот сейчас, значит, генерал наш собственный, да. Совершенно разные люди, а в итоге все почему-то складывается одинаково, да, у них там, не слишком удачно. А это означает, что вина не только в них самих, но и в той системе, которая, судя по всему, вот приводит к такому вот закономерному и не слишком приятному финалу. Поэтому я думаю, сейчас как раз я надеюсь на то, что в обществе все больше и больше понимания на это идет, потому что, к сожалению, вот в наших политических элитах я пока вот такого понимания не нахожу. Единственное, чем заканчивается, да какой президент сам себя будет ограничивать, понимаете?
Все это прекрасно выглядит, но кто откажется от власти?
Это человек, который понимает логику политических процессов и который не хочет, как многие его предшественники, уходить с позором. Человек, желающий для своей родины будущего.
До 1996 года Южная Осетия была парламентской республикой. По мнению блогера Алана Парастаева, это оптимальная форма правления для маленькой территории с неустоявшейся демократической традицией и неразвитой политической культурой.
Послевоенная ситуация, поломушенное общество, волнения серьезные, боевики, Грузия тогда влияла, Россия была слабая, парламент вошел в клинч с друг другом. Не может парламент прийти к единому мнению. И как выход из этой ситуации предложили президентскую власть. И так и оставили с тех пор, хотя особого смысла в этой президентской власти все эти годы мы приходим к тому, что каждый раз она приводит к кризису.
Люди устали от безнадеги. И в то же время, считает Алан Парастаев, не факт, что они готовы откликнуться на призыв. Потому что не видят перед собой политиков, способных изменить их жизнь к лучшему. А любой намек на реформы воспринимают как попытку обмешурить население.
Когда мы говорим вот конкретно о сегодняшней ситуации, о парламентской республике, то все думают, значит, нынешний президент хочет остаться в власти, потому что в парламенте большинство, как ни крути, его партия. Вот в чем проблема в Южной Осетии реформ, потому что в каждой реформе общество будет видеть попытку обойти, остаться у власти и опять оставить народу разбитого корыта. Вот в этом плане реформы у нас как бы проблематичны.
Но все-таки есть в обществе запрос на реформы? Или это темы для экспертных посиделок?
Понимание есть, но с опасениями сталкиваются. Боятся перед ним. Лучше уж как есть, а то будет хуже. В принципе, такой момент есть в любом обществе, но у нас он особенно болезненно воспринимается.
Это был югостинский блогер Алан Парастаев. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Мы с каждым днем теряем близких. Сначала отвезли тещу брата и ее сына в госпиталь с коронавирусной инфекцией, где они оба скончались.
Это заметно по знакомым, по родственникам, по соседям. Удар нанесен. Потому что они сидят без денег, нет поступления, нет никаких инвестиций, нет туристов.
Очень странно представить, что весь мир вот на какой-то паузе.
Достоверные новости о коронавирусе на «Эхе Кавказа».
День за днем, один за другим, Грузия бьет рекорды по количеству инфицированных в сутки. Всего, согласно официальным данным, сегодня в стране ковидом болеет около 65 тысяч человек. Резкий скачок заболеваемости наблюдается и в Европе, хотя в некоторых странах волна эпидемии уже пошла на спад. Так, Великобритания отменяет практически все ограничения, действовавшие ранее. Чего ждать в ближайшем будущем, расскажет Анастасия Славинская.
Доля омикрона в грузинской столице по подсчетам эпидемиологов составляет уже около 80%. Первый случай заражения этим штаммом был выявлен 20 декабря. Опыт других стран указывает на то, что этому варианту коронавируса понадобилось около 8 недель, чтобы полностью вытеснить своих предшественников. Ряд специалистов предполагают, что появление омикрона ввиду его специфики может указывать на близкое завершение пандемии. Несмотря на это, глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус 19 января заявил, что до ее окончания еще очень далеко.
Омикрон may be less severe. On average, of course.
Омикрон, возможно, в среднем и вызывает менее тяжелые формы инфекции, однако ошибочно считать его менее опасным. Подобное отношение негативным образом сказывается на мерах по борьбе с пандемией и может стоить нам потерянных жизней.
And costs more lives.
Заявил глава ВОЗ. Один из главных вопросов, на который пока ни у кого нет ответа. Можно ли, переболев омикроном, заразиться им же повторно, говорит аллерголог и иммунолог Бедина Кулумбегов. Мир пока не знает, станет ли он последним вариантом коронавируса с той скоростью распространения и клинической картиной, которую мы сейчас наблюдаем.
Но то, что мы уже видим, риски госпитализации уменьшились. В стране более 60 тысяч активных случаев, но за последнюю неделю в больницу попали не более 200 человек. Сейчас половина коечного фонда свободна, а это очень важно, что нагрузка на больничный сектор пока не возрастает. Показатель смертности немного отличается. Здесь может иметь значение доли естественного иммунитета, но факт, что он в 10 раз, примерно на 90% меньше вызывает смертность, чем штамм Дельта. Впрочем, тем не менее, чем больше человек заболеет, особенно людей в возрасте или входящих в группы риска, конечно, этот штамм может вызывать смерть, может стать причиной попадания в клинику.
При этом, говорит Бедина Кулумбегов, следует понимать, что при широком распространении вируса возрастают шансы появления новых рекомбинантных вариантов. Отсюда и опасения, высказываемые ВОЗ.
Теоретически существует шанс того, что может появиться форма болезни, которая будет сложнее управлять, и с клинической точки зрения в плане летальности. Впрочем, так может и не произойти. Много стран не объявляют строгий локдаун, потому что на определенном этапе, когда видишь, что смертность опустилась на минимум в возрастной группе младше 50, в каком-то смысле даже желательно, чтобы их большая часть перенесла инфекцию. Цепочка заболеваний вследствие этого на какое-то время прервется, хотя бы на несколько месяцев. Как долго продолжится эта передышка, после прохождения пика для мира и для нашей страны, прогнозировать сегодня не может никто.
Говорит Бедина Кулумбегов. Так, Великобритания на этой неделе объявила о переходе к плану «Б» – отмене ковид-паспортов, ношения масок и работы на удаленке. Эта страна была одной из первых, кого накрыла волной омикрона, которая сейчас уже идет на спад.
Со вторника следующей недели, 25 января, обязательная сертификация завершится. Организации могут сами решать, использовать или нет ковид-пропуска. Но мы прекращаем обязательное использование ковид-сертификатов в Англии. Правительство больше не требует работать из дома. Люди должны обсудить возвращение в офисы со своими работодателями. Кабинет заключил, что как только срок введенных ограничений истечет, правительство не будет требовать обязательного ношения масок.
Mandate the wearing of face masks anywhere.
Сказал премьер-министр Борис Джонсон в парламенте. Насколько опыт Великобритании может быть полезен для Грузии, сказать сложно. Там, говорит Бедина Кулумбегов, число вакцинированных одной дозой достигло 93%.
Они пытаются вернуться в привычную доковидную жизнь, но насколько эта модель пригодится нашей стране, где привито 32% населения, очень сложно сказать, хотя популяционный иммунитет у нас, вероятно, не менее 75-80%. Месяца через полтора в условиях омикрона мы дойдем до 90%. Если можно так сказать, в той или иной степени мы уже сделали жертвоприношение. В странах нашего масштаба заболеваемость не превышает 400-500 тысяч. Например, в Финляндии. Там скончались 1700 человек, а у нас уже почти 15 тысяч человек. В условиях, когда ковид был отпущен на самотек, мы уже максимально пострадали от него, насколько могли.
На сегодняшний день, продолжает Бедина Кумбегов, Грузия занимает 7-е место в мире по количеству заражений и 9-е по количеству смертей на миллион человек среди 225 стран. Больше вреда, полагает иммунолог, если, конечно, вирус не мутирует во что-либо принципиально особенное, он вряд ли принесет Грузии. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.